Смотрим представляет подкаст «Радиомаяк». Трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
Всем здравствуйте, всем привет. Начинается сегодняшняя программа «Трудности перехода». Наш бесконечный разговор про подростковый возраст, про сложности, с которыми сталкиваются родители и, конечно же, сами подростки. Моя задача в рамках наших двух часов – отвечать на вопросы родителей, которые звонят в прямой эфир. Телефон прямого эфира 495-728-7171. Также свои вопросы можно оставить письменно на медиаплатформе «Смотрим.ру» в разделе «Радио Маяк» программа «Трудности перехода». Там же можно послушать все предыдущие выпуски. Ну и прежде чем начать разговаривать с живыми людьми, я традиционно порассуждаю вот на какую тему, прям наболевшая для психологов. Очень часто подростки на консультации оказываются не совсем по своей воле, давайте будем честными. Если вот взять среднестатистического подростка и спросить, не надо ли тебе сходить к психологу, он скажет, не надо. И большинство из них родителям удается уговорить. Подростки или не хотят спорить, или получают какие-то ништяки. У меня, кстати, есть коллекция целая, за что продают мои консультации. Прежде всего, конечно, это телефонное время. Или под давлением из страха, что им прилетит. И в подавляющем большинстве ситуаций я подросткам задаю вопрос. Ну, во-первых, насколько ты добровольна? И в зависимости от полученного ответа строю разговор. Большая часть отвечает очень честно. И мы часть времени консультации работаем с сопротивлением, потому что оно базово есть. Родители меня запихали, и я тут что-то должен. А второй вопрос, который я задаю, когда выясняется, что мама или папа записали на консультацию, я спрашиваю, а тебе объяснили зачем? И большей части подростков не объяснили. Родители как будто бы свое дело сделали, на консультацию записали, а дальше как бы как пойдет. Это не очень здорово. Объясню почему. Потому что у меня нет возможности подростку сказать, а тебя записали потому, что вот ты там плохо учишься. Да, я тут же окажусь в стане взрослых. Это раз. Второе. То, что подросток не знает, зачем, он сразу перечисляет у себя в голове свои косяки и начинает рассматривать психолога как некое наказание за то, что он что-то сделал. В-третьих, родители упускают шикарную возможность с подростком поговорить и обсудить, что их беспокоит. Поэтому призыв ко всем родителям, которые записывают подростков на консультации. Ко мне или к другим специалистам. Пожалуйста, объясняйте, что побудило вас пойти на этот шаг. Можно сказать честно. Дорогой мой друг, ты за последние полгода конкретно съехал по учебе. Мы по этому поводу с тобой все время ругаемся. И у меня здесь есть несколько беспокойств. Беспокойство одно. Мы что-то делаем не так, как родители. И мы обращаемся к психологу и с этим разбираемся. Второе. С тобой что-то происходит, чем ты не очень управляешь, и ты сталкиваешься с трудностями, которые решать не получается. И с этим тоже может помочь психолог. Поэтому я тебе предлагаю сходить, побеседовать и свериться, есть что-то, с чем можно справляться, или все окей и дело только в нас. И это будет очень честно. Таким образом, можно говорить про любую сложность, которую вы наблюдаете с подростком в его жизни. И это будет очень хороший шаг для того, чтобы вообще-то ситуацию начать потихоньку разрешать. Я озвучу, наверное, мысль, которая всем не нравится, но она справедлива. Проблемы с подростками на 90% – это проблемы системные, они семейные. Подростки не растут в вакууме, они растут в какой-то структуре, в какой-то системе. И зачастую поведение подростков – это ответ системе. Вот. Поэтому нет такой возможности отдать подростка, чтобы там сами разобрались, зачем мы его отдали, его починили, а потом получить починенного. Так это не работает. Вот призываю более прямо с подростками общаться, объяснять, зачем вы записываете к психологу, и иногда в процессе объяснения можно понять, что ему-то и не надо. Вот. Напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171. И звоните, пожалуйста, побеседуем на тему, которая беспокоит именно вас. А пока что на связи Дмитрий из Самары. Дмитрий, здравствуйте.
Никита, здравствуйте. У меня вопрос такой, вводный немножко. У меня трое детей, сын 11 лет, дочке 7 лет и третий сын 2,5 года. У меня вопрос касаемо моего взаимоотношения со старшим сыном. Вот. Мы с супругой стараемся воспитывать гармонично детей, но сейчас в последнее время он играет в телефон и перестал вообще воспринимать какую-то информацию. Например, вещи там приходят, раскидывает. Я пробовал, как вы в одной из передач говорили, там как-то все, форму игры там кинул сюда, там подальше кинул, все вот эти вещи. Или, например, что больше меня всего раздражает, ты, например, с ним договариваешься и говоришь, давай спокойно скажем, сколько ты играешь там в день в телефон? Он говорит, столько-то. Он нарушает свои слова. Меня это выводит из себя, скажем так. Я потому что, привык слово свое держать. Я говорю, ты скажи конкретно, назначь сам время, назначает и нарушает. Может даже ночью там проснуться, например, там, я узнаю, что он там в телефон играл. Причем по учебе всякие там свои социальные какие-то обязанности он выполняет полностью. Он хорошо учится, занимается спортом. Но меня напрягает. И я с ним немножко ссорюсь до этого. И вот вопрос, что мне делать? Может быть, мне там его как-то абсолютно любовью любить? Сейчас еще прошу прощения. Я предлагал жене, я говорю, давай месяц вообще не будем его трогать полностью. Пускай делает, что хочет. Мы не будем трогать его месяц, может там переиграть как-то в этот телефон, но все равно она пока не соглашается так. Я честно говоря, Никита, вообще не знаю, что мне делать. Мне хочется, чтобы сын нормальной гармоничной личностью вырос, чтобы у него не было там проблем, чтобы он там не стеснялся в будущем. Хочу стать хорошим отцом своего ребенка на самом деле. И сейчас я понимаю то, что у меня теряется это отношение.
Спасибо за вопрос, спасибо да, за такую вовлеченность в ребенка. Смотрите, мы говорим про 11-летнего человека. Это человек, который еще вообще не взрослый, и он еще не во многом незрелый. И он сталкивается с ситуацией, давайте возьмем телефон, игры телефонные. Это супер увлекательная штука. Она так организована, она так построена, все эти игры, чтобы максимально вовлечь. И так как дети, вообще-то, их любимая деятельность – это игра, телефон и все, что он предлагает, очень отвечает детскому запросу. При этом это сочетается с не очень развитыми навыками саморегуляции. Регуляции своего поведения, регуляции эмоционального состояния. И если там без телефона в руках еще кое-как он справляется, где там нет такого вовлечения, где нет такого интереса, да, когда телефон в руках появляется, уже возможности справиться нету. Вот. То есть, наверное, все это я вам говорю прежде всего для того, чтобы вы меньше ожидали. То есть, прям можно принять как данность, что самостоятельно с телефоном справиться он не очень может или не может совсем. То, что он дает слово, это замечательно, но он оказывается в очень такой напрягающей, фрустрирующей ситуации. Он обещает вам то, что вы хотите услышать, но не то, что он способен выполнить. Нам-то, взрослым, сложно с телефонами справляться, да, детям вообще. И в этом смысле, наверное, разумно вернуться к изначальной системе, как она выстроена с телефоном, и посмотреть, что там происходит. Может быть, по-другому ее построить. Я бы не стал рассчитывать на то, что 11-летний ребенок будет выдерживать долгосрочные планы, обещания и будет выбирать что-то вместо максимально увлекательного занятия. Давайте так. Вот. То есть, по сути, мы сами такую ситуацию создаем, в которой он оказывается облажавшимся, да, что он не отложил, что он там схватил и так далее. Вот, у меня просто сын такого же возраста, и я один в один сталкиваюсь, да, с тем, о чем вы говорите. То есть, ну, разные дети, конечно, есть, но большая часть 11-летних мальчишек, если у них есть телефон под руками и в доступе, внимание будет уходить туда. Да, если они начали играть, им очень сложно из этой игры выключиться. Поэтому мы устанавливаем те правила, которые мы способны проконтролировать. Грубо говоря, если мы договариваемся о времени в телефоне, мы говорим, у тебя 2 часа, то у нас должны стоять или программы, которые эти 2 часа ограничивают, или мы через 2 часа, там, через час 45 мы приходим и говорим, дорогой друг, осталось 15 минут, помни, пожалуйста, об этом, не начинай что-то долгое. Через там 10 минут мы приходим и говорим, осталось 5 минут. Да, пожалуйста, завершай, не начинай новую катку, да, не знаю, во что он там играет, но обычно они там 10 минут все эти сейчас у современных игр занимают. И мы приходим вовремя и говорим «финиш», давай, пожалуйста, телефон, да, там, или выключай, клади на полку, или давай его мне, вот. И в тот момент, когда мы устанавливаем вот эту всю историю, нам придется выдерживать много сопротивления. Нам придется выдерживать, может, истерики, рыдания, крики, скандалы, уговоры, ну, еще минуточку, еще 5 минуточек. И здесь очень важна последовательность. То есть очень жалко иногда ребенка, ну и что там эти 3 минуточки, да, но мы даем, как это, детскому мозгу надежду, что если прокатило сейчас, прокатит и в следующий раз. И вы тем самым увеличиваете количество дискуссий, просто по поводу которой того не стоит. Вот, я не рекомендую вырывать силы из рук телефон, потому что это обидно, во-первых, во-вторых, очень потом неприятное чувство внутри, а в-третьих, это тот инструмент, который года через 3 перестанет работать, да, когда вам телефон не отдадут, а инструмент-то как будто эффективный, и мы другие освоить не успеем. То есть нам надо изначально заложить время и силы на то, чтобы вот эту систему выстраивать. В том, что касается ночных лазаний в телефон, здесь примерно та же история. Если уж настолько его тянет, что он, да, готов просыпаться, готов играть, то вообще хорошая практика, когда на ночь все телефоны убираются у всех. Вот, так спокойнее живется. Я не знаю, в сейф, в родительскую комнату. Ну, просто ночью он недоступен, и все, и хоть ты тресни. Вот. И если мы хотим развивать саморегуляцию, если мы хотим развивать способность самому управлять процессом, то мы менее масштабные какие-то задачи на это ставим. Да, мы говорим, вот сейчас у тебя там есть 15 минут, да, вот давай потренируемся, что круто, если через 15 минут ты телефон вернешь, то на следующей неделе у тебя будет 20 минут. Вот, и мы спокойно несколько недель в это играем. У нас, мы помним, что у нас здесь задача развивать навыки саморегуляции, и нам во многом ему придется помогать. Вот. То есть основной клинч здесь случается в том, что мы переоцениваем возможности ребенка к саморегуляции и вешаем на него непосильную задачу. То есть ставим его в условия, когда он должен от чего-то суперинтересного отказаться заради непонятно какого бонуса. Ну, вернее, чтобы по башке не получить. И он как будто бы играет с постоянной угрозой, что получит по башке. Да, тут и радости никакой, и постоянное ощущение дефицита. Вот. Еще такая штука складывается из-за того, что многие родители телефон используют как наказание по любому поводу. Я прям сегодня от подростка услышал, что вот за это могут телефон забрать, вот за это могут телефон забрать. И говорит, я вообще не понимаю, какая связь. Это я ж не с телефоном накосячил, я с учителем поругался. Причем тут телефон? Да? И как будто мы сами вот эту сверхценность телефону и придаем такими своими действиями. Вот, на самом деле это экстраполируется спокойно на многие другие вещи, которые вас расстраивают. Вы, честно говоря, перечислили много, что он делает, на что у него хватает ресурса, саморегуляции, дисциплины, волевого контроля. Это уже очень круто, но его не может хватать абсолютно на все. Наверное, ключевой мой посыл, помните, пожалуйста, что он не взрослый. И ожидания от него, как от взрослого, очень осложняют жизнь всем. Спасибо вам большое за вопрос. Да, хорошего вечера. Я напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171.
Трудности перехода. С подростковым психологом Никитой Карповым.
Что ж, продолжаем программу «Трудности перехода». Продолжаем говорить про подростков. Отвечаю на вопросы, сложные или радостные. Кстати, если вам есть чем хорошим про своего подростка поделиться, вы тоже звоните, чтобы не создавалось впечатление у тех, у кого еще не подростки, что лет с 11 начинается какой-то вообще бесконечный ужас. Напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим.ру» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», можно оставить свой вопрос письменно. А на связи Денис из Москвы. Денис, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Никита.
Угу, задайте вопрос, пожалуйста.
Да, у меня такая ситуация. Около года назад, 14 лет, когда была дочери, у нее появились на запястье царапины, порезы. Ну, откровенно, то, что не случайные. Вот, и тогда, честно говоря, очень резко отреагировал, так, ну, не испугался, скажем так, не то, что в ее сторону, просто испугался, и это было заметно. Потому что думал, что это какая-то какая-либо попытка суицида. Но пытался с ней поговорить, и она замыкалась, ничего не говорила, отказывалась говорить, утыкалась там в подушку, никак вот на контакт не шла. Uh-huh. Вот. Ну, тогда мы жили с супругой, были скандалы постоянно, ну, и скандалы были в том числе и у дочери с матерью. Вот сейчас вот полгода назад развелись, и живет дочка со мной. Скандалов нет, то есть очень спокойная обстановка. Мы общаемся вполне нормально, то есть достаточно откровенно. Никаких проблем не было, то есть ни скандалов, ни конфликтов. И буквально недавно, около там, 2 недель назад, порезы появились снова, царапины вот эти вот. Ну, в этот раз дочь уже пошла на контакт, и более-менее. Она объяснила это тем, что еще много было, почти все предплечье было в таких царапинах. Uh-huh. С внутренней стороны. Она объяснила это тем, что она так реагирует на какие-то проблемы с друзьями, с подругами. Uh-huh. Что вот поссорилась она с одной подружкой у нее, вот, и она не может себя контролировать. Вот меня что еще пугает, что она не может себя контролировать в этой ситуации, как она сама осознается. Я вот так вот, только так могу реагировать. Uh-huh. Вот я не знаю, да, что с этим делать, потому что она вроде как осознает, что это неправильно, но при этом все равно это делает. И вот не будет ли в дальнейшем уже не психиатр ролик обращаться уже с этим?
Uh-huh. Хорошо, у нее 9 класс сейчас должен быть?
8-й переходит 9-й.
А, 8-й переходит 9-й. Uh-huh. А что там объективно с друзьями, подружками происходит? Знаете ли вы?
Да, ну, бывают просто какие-то недопонимания, то есть ситуация, где-то кто-то что-то про кого-то сказал, ну, допустим, про uh-huh. дочь мою кто-то сказал, и получилось, что ее в чем-то обвинили, в чем она не делала, или в чем она не считает, что она виновата, и на нее обиделись, вот именно на такие ситуации она реагирует, и когда вот коллектив какой-то ее друзей, ну, встает несколько против нее и uh-huh. не общается с ней. Вот на такие ситуации он реагирует. Или когда подружка, вот у нее близкая очень подружка, на время, пока она болела, нашла себе другую подружку. Когда она с болезни вышла, увидела, что та уже с ней практически не общается, общается с новой подружкой. Она тоже очень uh-huh. так вот резко uh-huh. на это отреагировала. То есть таких прям серьезных ситуаций нет. Я, ну, на мой взгляд, совсем ерунда. Но она вот так очень uh-huh. резко реагирует, переживает очень сильно по этому поводу.
Uh-huh. Хорошо. А что в целом у нее с состоянием и настроением там в течение дня, пока вы ее видите?
Ну, она спокойная очень, с друзьями. Дома она очень спокойная, рассудительная. Она увлечена учебой, отличница, поэтому практически все время посвящено занятиям. Uh-huh. Выходные тоже мы вместе проводим, мы где-то гуляем, либо она с друзьями. А с друзьями или на прогулках она такая более активная, наоборот, веселая. В компаниях в основном она такая вот заводила, она любит быть лидером.
Угу. Ей трудно дается быть отличницей, много усилий прикладывает?
Да, она устает очень много, вот буквально сейчас вот зачетный период, ей это очень тяжеловато дается, ну, время у нее остается свободное, но тяжело все равно, да, видно, что, угу. что меня это бешено напряжает.
Угу. Хорошо. Услышал. Ну, смотрите, вы что знаете про селф-харм, что, чтобы я вам второй раз не рассказывал? Читали ли что-то, в курсе ли?
Вот только вот термин селф-харм, и только что это может быть либо демонстративно, либо вот как-то еще. Вот, честно говоря, подробно я не знаю об этом.
Угу. Хорошо, ну давайте самое главное. Селф-харм – это не является шагом к суициду, это две разные дороги. Бывают ситуации сочетания факторов, когда селф-харм является одним из признаков того, что ребенку настолько плохо, что там недалеко и до суицидальных мыслей и поведения, но эта группа факторов должна быть, то есть еще должно быть подавленное настроение, отсутствие контакта со взрослым, там серьезный социальный неуспех какой-то и так далее. Вот. Тогда это прямая дорога к психиатру. Чаще всего селф-харм – это подростковый способ справляться с большим количеством эмоционального напряжения и негативных эмоций. И возникает он в сочетании двух факторов. Первое – там подросток много набирает переживаний, ну, много у него всего в жизни происходит. Сейчас про это поговорим, да, что тревожит, напрягает, пугает, злит, обижает и так далее. А второй фактор – это неумение с этими эмоциями что-то делать, неумение с ними справляться конструктивно, невысокий уровень эмоциональной компетентности, вот как сейчас принято говорить. И на стыке этих двух факторов получается, что селф-харм – один из таких результативных способов, и, как подростки говорят, боль душевную заменяю болью физической. Ну, то есть реально они замыкают на контакт с телом все это, на телесные болевые ощущения, и получают такую эмоциональную разрядку, то есть снижают уровень внутреннего напряжения. Плюс здесь не стоит исключать фактор, ну, я скажу, моды, это не совсем справедливо, но многие достаточно, девчонки вот в возрасте там 12-15 лет, прежде всего девчонки, у парней это значительно реже, да, используют такой способ саморегуляции, и это тоже... Ну, не то, что признак крутости, но признак соответствия бывает. Это часто не основной фактор, но такой побуждающий. Значит, из того, что вы рассказали, два, наверное, важных фактора, которые дают большое количество негативных эмоций. Это напряженная учеба. Отличницам вообще тяжело существовать. Да, это много эмоционального напряжения, много саморегуляции, волевой регуляции, много дисциплины, там, заставлять себя переживать из-за оценок. То есть, чтобы как бы учиться на 4,5 значительно легче, чем на полные 5, не потому что надо больше учиться, а потому что надо больше отслеживать за показателями, грубо говоря. Вот, то есть это эмоционально тяжело, и это напряжение может вообще не осознаваться и не отслеживаться, потому что это ж она хочет так учиться, да, значит, что мне тут расстраиваться, напрягаться. А второе – это те переживания, которые, ну, по вашим словам, да, вам кажутся фигней. Это общение. Вообще, это ведущая задача в подростковом возрасте, 8 класс – это просто расцвет коммуникации. Там ключевой вообще мотив – это найти своих и быть в группе референтной и выстраивать близкие отношения с кем-то. Поэтому все, что происходит в этих близких отношениях, очень к сердцу принимается, да, и очень болезненные реакции. Девочки, опять же, тут я без сексизма, просто по наблюдениям больше склонны к переживаниям за отношения, и у девочек даже между собой отношения более драматичные, чем у мальчиков. Там у первых у них появляется слово «предательство», «дружба тройками», самая лютая дружба на свете вообще. То есть вот в этом всем достаточно большое количество поводов для переживаний, для сильных эмоциональных потрясений в том числе. То есть одна подружка, которая начала общаться с другой больше, чем со мной, это уже очень больно и неприятно. Вот. Ну, чтобы у вас тоже было понимание, что у нее есть, да, большое количество этих переживаний, она имеет на них абсолютно полное право. А что делать? Давайте самое важное, самый главный вопрос обычно у родителей. Ну, во-первых, если сильно напряженная, и особенно если она готова, то это можно смело идти к психологу. Здесь две задачи, по сути. Да, сделать так, чтобы меньше она набирала негативных переживаний. И вторая задача, чтобы научилась с эмоциями в большей степени работать. Вот. Это хорошая история. Это очень часто просто помогает. Меняет деструктивный такой паттерн поведенческий на более конструктивный. В том, что касается, что делать дома. Наверное, ключевое – это такие базовые навыки эмоциональной компетентности развивать. То есть, помимо того, что происходило, спрашивать, а что чувствовала, да, или, да, поддерживать, слушай, ну, это, наверное, очень обидно, да, или это, я бы рассердился очень на такое, да, или это очень неприятно, а ты как? Да, там мужчина может быть посложнее с этим, но это важная функция, которая дает фокус на переживательную сторону. Она важная вообще для людей, для девочек особенно. То есть мы помимо событийной стороны вопроса обсуждаем еще эмоциональную составляющую. И иногда очень важно просто послушать как раз вот эти вот эмоциональные штуки, не подключать сюда наши рациональные, не подключать сюда принятие каких-нибудь решений, советы, рекомендации, а просто послушать, чтобы она все выложила, поплакала, успокоилась и сама придумала, что ей дальше делать. Дальше условно можно пообсуждать, а как со всем этим справляться. Но ключевой момент – уделить внимание переживаниям, чтобы, ну, как будто был легитимный способ все эти негативные эмоции выплеснуть, выразить и так далее. Вот, наверное, это ключевые вещи. И спасибо вам за вопрос. Телефон прямого эфира 495-728-7171. Продолжим через пару минут.
Трудности перехода.
Итак, напомню, телефон прямого эфира для звонков 495-728-7171. И пока отвечу на вопрос из файла. Наиля из Йошкар-Олы спрашивает: «Не могу решить для себя, как быть с учебой. Сын хорошо учился до 7-го, в 8-м приходилось выжимать. Сейчас привычка начинать четверть строек, потом догонять и исправлять до четверок. Мне говорит, что не хочет, чтобы детство превращалось в одну учебу. И что у друзей, у детей, друзей, родители не такие строгие, как у него. С одной стороны, готовы и дальше подгонять, а с другой стороны, думаю, надо ли ему». Очень, вот мне очень нравится формулировка вопроса. Какие вопросы мне себе надо задать, чтобы наконец-то решить, как с этим быть? И вот это очень крутая постановка вопроса, прям очень рекомендую. Самый главный вопрос – чего я хочу в результате моих действий? Вот я как-то отреагирую, я буду подгонять или не подгонять. Чего я хочу в результате? Грубо говоря, существует всего две стратегии. Я буду работать на оценки и на выполнение требований школы, и, соответственно, все мои действия будут направлены на то, чтобы проконтролировать домашку, пнуть, учиться там, и так далее. А второе, более такая отдаленная задача, я хочу, чтобы он сам мог поставить цель, сам мог разобраться, чего хочет, и сам мог спланировать в связи с этим свою деятельность. И тут совершенно другой набор действий. Но ответить себе на вопрос можно, ну, вернее, понять, как действовать, можно, ответив себе на вопрос, чего я хочу в результате любых моих действий. А второй вопрос, который мы себе задаем, он неотъемлемая часть первого вопроса, это а на что я фактически могу повлиять? Да, 8 класс, уже как бы сфера нашего влияния сильно ограничена, и спектр нашего влияния ограничен. Долго отбирать телефон у нас не получится. И в сочетании этих двух вещей, что я хочу получить в результате и на что я влияю, будет рождаться стратегия. Я на всякий случай подскажу, что в подростковом возрасте максимально на что мы влияем, это свое состояние, свое поведение, и, ну, частично мы влияем на наши с ним отношения. И если мы адекватные, спокойные, и у нас достаточно выстроены отношения, тогда у нас появляется возможность повлиять на его состояние, мотивы и поведение. Но это влияние будет не из серии «я сказала, и он делает», а влияние из серии «я сказала, Он подумал 3 минуты, забил, делает как обычно. Снова у нас разговор, снова я сказала, он подумал 5 минут, забил, сделал как обычно. И так 20, 30, 40 итераций, через некоторое время ему в голову придет идея, а не сделать ли мне так? И он даже не вспомнит, что вы это говорили, да и хорошо. Главное, чтобы да, его собственная жизнь налаживалась. Вот, желаю вам успеха в ответе себе на эти вопросы. Напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171 и продолжим через несколько минут.
Трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
Добрый вечер. Мы продолжаем нашу программу, говорим про подростков, говорим про то, как непросто им живется, и особенно про то, как непросто живется родителям подростков. Что ж, напомню, телефон прямого эфира для звонков 495-728-7171 или письменно можно оставить свой вопрос на медиаплатформе «Смотрим.ру» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода». Там же можно послушать все предыдущие аудиозаписи. На связи Анна из Санкт-Петербурга. Анна, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте, задайте вопрос, пожалуйста.
У меня две дочки. Одной 15 лет, другой 12. Угу. Они родные сестры, но очень разные. По нашей квартирной ситуации получается так, что квартира двухкомнатная. Я живу в одной комнате, а семья у нас без папы, и изначально такая угу. была. Во второй комнате две дочки. Uh-huh. Все для них обустроено. Письменные столы для занятий, кровати, полки. Все обустроено. Но они очень разные. Старшая аккуратистка. А младшая очень хорошая, но она очень творческая. В связи с этим возникает много в процессе творчества обрезков, остаточков ткани, чего-то еще такого, много-много всего. Что очень мешает старшей. Она постоянно с ней ругается, что живет, получается, в бардаке. Ну, у тебя своя половина, она же хорошая. Да, но я не могу смотреть вот на эту половину. Но я вижу немножко глубже проблему. И что мне на это указывает? Старшая вот общается со своими ровесниками. Зачастую общаются с теми, у кого нет проблемы такой, они вот у них близкие подруги, ближайшие подруга, у них своя комната, и родители даже не заходят. А я по обстановкам домашним, конечно, захожу и к младшей. Старшая на это очень бурно реагирует. Такие у них выкрики обидные для меня. Мама, выйди, закрой дверь. Начиная с утра, когда у нас вот такая традиция с младшей, что я ее бужу, она будильник и не слышит, как младшая. Я ее поднимаю, и ей старшая, ну, младшую поднимаю, а старшей-то не нравится, что она не может сама вставать. И могут к ней претензии, когда она порядок не ведет, и почему она сама не может вставать, и что у нее за сестра, и она неаккуратная. И зачем ты вообще ее родила? Ну, в общем, я хочу свое пространство, мне нужно свое личное пространство, я хочу свою комнату, но нет таких возможностей у нас финансовых, что вот прям вот, да и вообще, что за требования, как будто бы сейчас взмахнул палочкой какой-то волшебный, будет у нас трехкомнатная квартира вместо двухкомнатной, не понимая того, какими трудами и эта двухкомнатная у нас возникла.
Не понимает, прям даже не переживайте.
Так, да. Так-то мне надо отношения со старшей выстроить так, чтобы она как-то вот успокоилась, приняла вот эту ситуацию. Ну, или вот что-то бы сделала, чтобы подружилась с сестрой, потому что сейчас она такие классы, у нее пошли уже последние классы, она заканчивает, потом будет 9-й, это ОГЭ, 10-11-й ЕГЭ. Она же говорит, я тогда вообще уйду после 9-го, я пойду в какой там в общежитие тогда жить. Хотя нацеленность изначально, конечно, на 11 классов, на то, чтобы штурмовать институт. Способности у нее есть, пытаться можно. Но я очень волнуюсь за то, чтобы она вот, как вот она, с ее слов, да, не может сосредоточиться, если мешает вот так вот в комнате, сестра мешает, все мешает, и она не может по-настоящему заниматься из-за этого. и все время кричит о личном пространстве.
Слушайте, ну, положа руку на сердце, вы ее переживания понимаете?
Ну, положа руку на сердце, не на 100%.
Хорошо. У вас с ней есть фундаментальное различие. Вы младшую дочку любите, потому что это ваша дочь, там, выстраданная, выношенная и так далее. Она ее любить не обязана. Это не был ее выбор, не было ее решением, да, и так далее. Вот, поэтому прям расслабьтесь про то, что все должно наладиться на основе сестринской любви. Сестринская любовь легче, конечно, на расстоянии, на некой дистанции развивается. А вторая важная вещь. У вас есть те обстоятельства, в которых вы живете, и нету возможности эти обстоятельства поменять. Это некий факт, с которым и вам имеет смысл быть спокойной, и с которым ей придется смириться. То есть здесь ваша позиция сильная. У нас такие обстоятельства, и мы будем договариваться в рамках этих обстоятельств. Если у вас внутри здесь будет спокойствие, то ей некуда деваться будет, потому что, ну, 15 лет – тот возраст, когда, честно говоря, соображалка уже есть. Да? Я сколько с мамой не выжимаю трехкомнатную квартиру, я не выжму, вот, потому что, ну, есть обстоятельства. Вот. И я бы из плоскости отношений вот эту всю ситуацию перевел бы в плоскость правил и договоренностей. Действительно, вдвоем в комнате, обладая разным характером, разным подходом к порядку, разным графиком, разным требованиям к границам, ужиться достаточно тяжело. Хорошо, что у них есть взрослая мама, которая может помочь выработать некий компромиссный вариант. И в рамках этого компромиссного варианта не будет истории, что старшая полностью примет особенности младшей и пойдет на все ваши условия по тому, там, как у вас с младшей выстроено. Ну, не знаю, очень хороший пример.
Угу. Да, да, извините, не перебью. Просто мы сейчас говорили о том, что договоренности, а вы знаете, у нас была одна такая ситуация, у меня было такое же отчаяние, что я на работе уже стала думать, что же делать. И в результате пришла домой с предложением таким уже, говорит, давайте напишем устав семьи. И представьте, старшая сказала, да, да, я напишу. Она его написала, устав семьи, то есть правила. И там было все расписано очень хорошо. Когда убирается комната, что делается, во сколько ложатся спать, вот этот устав семьи. И, вы знаете, мы его все подписали. И я в том числе, ну, то есть это был устав для каждого члена семьи. Мы его все подписали. Они не выполнялись. То есть что-то, ну, сначала, может, и старались, ссылались даже на него, что по уставу нельзя, например, кричать, разговаривать только спокойно. По уставу нужно это, по уставу нужно то. Но сейчас про этот устав, хотя мы написали его где-то полгода назад, мы про него забыли вообще. Про него не вспоминается. И вот крики и вот эти неуборки, они вот так и происходят все.
Да, смотрите. Давайте, как взрослые люди, не будем путать энтузиазм с реалистичностью, ладно? Устав семьи – прекрасная идея. Супер, что старшая взялась. Наша задача – помочь этот устав сформулировать так, что его реалистично соблюдать. Да? И мы формулируем то, что мы, как взрослые, можем отслеживать и помогать. Если есть договоренность, что раз в два дня комната убирается всеми, да, и все обрезки, ленточки, вот это все тоже убирается, то в данном случае мы, как взрослые, помогаем это организовать. Потому что мы знаем, что младшая у нас глубоко творческая личность, она эти обрезки не видит. Да, вот.
Да, она не видит, на самом деле.
Ну, вот, мы договорились. И еще раз, не надо надеяться на чудо, что вот мы договорились, и все делают. Во-первых, они еще дети, несмотря на то, что уже такие в возрасте вполне себе дети. Но саморегуляции там не очень много. Поэтому правила, о которых вы договариваетесь и которые прописываете, во-первых, их не должно быть много. Тоже не перегружайте этот устав, на каждый чих не надо правила. Второе, это должно должно быть реалистично. Правило не кричать, вот три девушки живут в квартире, и правило не кричать, оно нереалистичное. Да, прям сразу, смело. Да, это можно...
Нереалистичное.
Вот, вы можете смело писать, мы стараемся говорить спокойно. Да, это как не устав, да, а общий лозунг. Вот, нам бы хотелось говорить спокойнее, но это не правило, потому что иначе вы задолбаетесь его пытаться реанимировать и поддерживать.
А вот. Мы долбаемся.
Да, ну и просто расслабьтесь по этому поводу. Есть вещи, которыми мы не управляем.
Кричат все, что надо не кричать, да.
Да, да, это же самое главное, на всех наорать, чтобы они говорили потише. Вот. Здесь имеет смысл поговорить с каждой по отдельности, потом все вместе. Что самое важное? Вот что самое важное, причем транслировать смело. У нас есть условия, в которых вы живете в одной комнате. И мы в силах сделать это совместное проживание более комфортным. Не чудесным, не волшебным, а просто более комфортным. И давайте попробуем договориться о самых важных вещах. Например, вот эта история про личное пространство и что вы там без стука входите, это важная для подростка вещь. Ну, я здесь помогу, может, она и сама скажет.
А я включу,
вот.
Да.
Ну, или там с побудкой, да, там совсем на свете. С побудкой младшей, с тем, чтобы ее будить, вы же заходите в комнату, получается, не спрашивая разрешения, да, я так подозреваю. Вот, надо же разбудить. И здесь ваша головная боль, какое решение найти, какое решение предложить. Вот, с младшей, да, нужно место для творчества, пространство. Может быть, на самом деле, пространство для творчества будет перенесено, да, и оно будет, не знаю, на кухне. Вот, и там будет уголок, да, там, который можно ширмой занавесить. Я сейчас навскидку просто говорю, что решения могут быть разные. Да. Короче, вот эти... Вам представьте, что это общежитие. И в общежитии надо договориться о правилах, чтобы все друг друга не поубивали, пока живут вместе. Забудьте про любовь, вот про вот это все, про нашу надежду, да, как там, любовь придумали русские моряки, чтобы деньги не платить. И вот родители примерно так же. Братско-сестринская любовь придумана для того, чтобы нам не решать проблемы с общежитием, с переговорами. Вот, не должно быть этой любви. Вы решаете задачу прямо логистическую. Каким образом им вместе расти в одной комнате и друг друга не поубивать? И чтобы вы не были все время вовлечены вот в эти дрязги. И как только вы оттуда выкинете вот эти вот чаяния и надежды и сосредоточитесь на очень конкретных задачах, станет значительно проще. Окажется, что не так много и надо. То есть она не будет, старшая не будет требовать там бесконечной свободы и бесконечных личных границ, если вы перестанете требовать от нее любви к младшей. Да? У нас позиция очень простая. Ты можешь не любить, но есть вещи, которые мы по отношению друг к другу делаем и не делаем. И вот об этом давайте договоримся. Вот. В какой-то момент вам придется на себя взять роль третейского судьи, да, что если вы не можете что-то решить, вы зовете меня, и мы решаем вместе, да, чтобы вы не между собой тут устраивали бойню, а да, мы будем решать это спокойно вместе, и опираясь на то, о чем мы с вами договоримся. Вот. Так что искренне желаю вам сил, спокойствия и чувства юмора при решении этих задач. Не переживайте, в колледж она не сбежит, потому что сестра не убирается. Это не напрямую связанные вещи. Вот.
Но мы туда можем не только пасть по поводу комнаты, а что, например, гладит белье, там, например, вот гладит, тут есть еще много домашних дел.
Я понимаю.
Они, да, тоже, хоть и в одной комнате, но они ругаются. Тебе же надо гладить белье, давай гладь.
Вы попробуйте, вот давайте так, желание максимально охватить, понятно? Попробуйте список написать и обалдеете просто, как в многих вещах надо договориться. Придется выбирать самое важное, а что-то решать конфликтом, а что-то ором, а что-то бросанием кубика. Вот так тоже можно. Спасибо вам большое за вопрос. Я напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171. Вернусь через несколько минут.
Трудности перехода. С подростковым психологом Никитой Карповым.
Что ж, продолжаем нашу программу. Наш долгий разговор про подростковый возраст и его последствия, которые сказываются на нашей родительской нервной системе. Телефон прямого эфира для звонков 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим.ру» в разделе «Радио Маяк» программа «Трудности перехода» можно оставить свой вопрос письменно. А я пока побеседую с Андреем из Дмитрова. Андрей, добрый вечер.
Да, добрый вечер, Никита. Очень рад, что дозвонился до вас.
Взаимно.
У меня такой вопрос. Да, у меня вопрос такой. Очень актуальный, я думаю, что для многих родителей, которые имеют маленьких детей и гуляют на различных площадках, где очень много и часто, можно так сказать, тусуется молодежь. Вот одна из проблем каждый день, ну вот конкретно на себе. Я с маленьким ребенком хожу по вечерам на детскую площадку, где очень часто подростки собираются и, соответственно, происходят различные такие, можно сказать, терки, да? Когда они играют с мячом или громко слушают музыку, на мои там замечания, ну, они реагируют, когда я там спокойно прошу, ребята, пожалуйста, там снизьте музыку, они меня как бы слушают. Но периодически очень часто бывает, что моя супруга ходит, и на ее просьбы, соответственно, реакция абсолютно другая. Так как она женщина, я так понимаю, и, соответственно, там вплоть до разной нецензурной лексики происходит. Ну, то есть очень сложно с ними разговаривать. Вот как с ними найти общий язык? Понятно, что ну, выгнать их оттуда не выгонишь, но с другой стороны, как бы и хочется и с маленьким ребенком тоже данной площадкой попользоваться, да? Вот. Вопрос, я думаю, что интересует многих. Как с ними общаться, с женщинам, вот в таких ситуациях?
Слушайте, ну, тут вопрос, наверное, не сильно психологический. Все зависит от того, сколько вы готовы усилий приложить к чужим подросткам. Готовы ли вы с ними выстраивать контакт, готовы ли на это тратить время. Если не очень готовы, то можно идти совершенно другим путем, через нормы поведения в общественном месте, через вызов полиции, через контакт с их родителями и так далее. То есть здесь хорошо бы себе ответить на вопрос, чью задачу я решаю и какой ценой я готов эту задачу решать. Ну, что я готов за это заплатить? Готов ли я заплатить за это своими нервами? Готов ли я за ухо одного из подростков вывести, чтобы он пожаловался родителям, чтобы я, наконец, с его родителями пообщался? И так далее. Готов ли я пообщаться с полицией по этому поводу? Или я хочу с ними задружиться, там, угощать их сигаретами и показать им на свою жену и сказать, что я тебе там уши в зад затолкаю, если еще раз ты ее обидишь. Вот, тут зависит от того, сколько силы вы готовы приложить. Спасибо за вопрос. Напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171. А на связи Наталья из Костромы. Наталья, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Добрый вечер, Никита.
Угу. Задайте вопрос, пожалуйста.
У меня такой вопрос. Вот у меня дочь 11 лет, 5 класс. Ну, учимся мы так, без энтузиазма, ну, учимся и учимся, как бы еще время есть у нас, но, особенно в последнее время, вот устные предметы, то есть, если начальную школу, как бы я контролировала, ну, старалась, по крайней мере, контролировать немножко там, может быть, где-то посмотреть, подсказать, что задано, то есть, в пятый класс, когда мы перешли, то есть, как бы мы с ней уже договорились, что вот уроки – это зона твоей ответственности, и, ну, как бы, если тебе нужна помощь, обращайся. Ну, как бы я ее на самостоятельное обучение больше перевела, что... Но, в принципе, все вроде как получается. Она выполняет домашние задания. Ну, письменные уроки она делает, а вот устные предметы, ну, можно сказать, игнорирует. Особенно вот это стало в последнее время заметно. Вот сейчас вот четверть маленькая, всего 4 недели прошло. Соответственно, 4 двойки по устным предметам и все за домашние задания. То есть она его просто не выполняет. Вот у меня вот такой вопрос, как мне, ну, как бы, уговоры, разговоры, что, ну, это своя обязанность там учиться или что-то, это, конечно же, не действует. Как мне вот до нее донести, что это такие же предметы, что, ну вот, ну это нехорошо получать же домашнее задание по устным предметам. Вот вчера вот я могу просто рассказать историю, до этого она...
У нас не так много времени, Наталья, извините. Да, как донести? Тут я бы вернулся к вопросу, передали вы ответственность или нет? А, потому что если передали ответственность... Ну, подождите, чего же вы тогда переживаете так за эти оценки и за то, что она их игнорирует и так далее? Вот, передали, но это ее двойки, вот, пусть она с ними справляется, пусть исправляет письменно,
как хочет. Так вот, как не реагировать? Как бы отпустить эту ситуацию, что это твои двойки, если тебе нравится, получай их?
Но если вы передали ответственность, то логика именно такая. Вы можете предложить помощь, сказать, слушай, ну, я не знаю, как ты к двойкам относишься, мне, конечно, не очень нравится, но тебе решать, как ты с ними поступаешь. Если тебе помощь нужна, давай обсудим, как я могу тебе помочь. Вот, тут на самом деле вопрос, насколько вы действительно эту ответственность передали. Потому что пока вы рассказываете, что вы ответственность передали, но с условием, если ты выполняешь мои KPI. Вот, да, там, соответственно, если не выполняешь, я прихожу и начинаю тебя спрашивать, как же так, как так получается, это же такое же задание, там, и так далее, и так далее, и так далее. То есть вы, как бы, знаете, такое, одно и лечит, другое калечит, да, вот примерно так же получается. Вы с одной руки как будто ответственность отдали, с другой стороны, вы явно показываете вообще, что нет, что рука у вас на пульсе, на контроле, и вы решаете, какой результат хороший, а какой плохой. Вот, да. Я не к тому, что надо тем или иным образом. Вы решаете, как вы поступаете. Но я сторонник того, что надо какой-то выбрать все-таки образ. То есть вы или отдаете эту ответственность, или нет. Потому что у вас сейчас создана ситуация, в которой можно очень гибко. Пока все хорошо, ответственность моя, когда все плохо, ответственность твоя, а тебя я слушать не хочу, потому что я подросток, и вот ты виноват, что у меня двойки, и я ничего все равно делать не буду. Вот, примерно так. Вот. Насколько у вас хватит готовности и ресурсов переждать вот эту бурю, потому что, да, там эксперименты с тем, а сколько двоек можно получить, пока мама не включится, да, это можно ну, какое-то время на это потратить. Тут вы свои силы взвешиваете, пожалуйста, самостоятельно. Но пойнт такой, что уж определиться со стратегией и не пытаться усидеть на двух стульях, потому что иначе ни одна из стратегий работать не будет. То есть она и вас слушать не начнет, и сама ответственность не возьмет. Вот принцип здесь один, единый.
То есть, если я правильно поняла, если я хочу передать ей ответственность, то я сейчас как бы, ну, как, ну, грубо говоря, не отслеживаю ей, не предъявляю никаких претензий, раз ты получила двойки, то ну и получила, да? То есть мне не подключаться к этой ситуации получается.
Вы можете, по-хорошему, вы можете помощь предложить. Еще раз, подключаться вам или нет?
Я предлагаю, она не спрашивает, и помощь вроде как не нужна.
Ну, хорошо, да, милая моя, как бы твоя задача, чтобы мне не приходилось с учителями общаться. Как ты ее решишь, в общем, ну, разбирайся сама. Спасибо вам за вопрос. Напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171. Продолжим через пару минут.
Трудности перехода.
Что ж, пара минут буквально от нашего сегодняшнего эфира у нас с вами осталось. Не расстраивайтесь, мы обязательно встретимся на следующей неделе, вторник и среда в 17:00, программа «Трудности перехода», программа, в которой я, Никита Карпов, отвечаю на вопросы родителей подростков про этот сложный и, к сожалению, длинный период. Ну, как бы всегда, есть и хорошая новость, в конце этого периода получаются замечательные взрослые люди, которые потом создают семьи, рожают своих детей и тоже озадачиваются теми же самыми вопросами, что и вы сейчас. Так что, как это, отмщение будет. В завершении передачи хотел бы ответить на несколько вопросов сразу. Чуть-чуть поговорить на тему школы в подростковом возрасте. Это один из самых больных вопросов. И вы слышите по тому, о чем спрашивают в эфире, в 90% случаев, и что-то там не так с учебой. Соответственно, хочется прям что-то в этой ситуации поменять. Наверное, до конца учебного года я еще пару раз эту мысль озвучу, но сегодня мне хочется, чтобы она прозвучала прям ярко и веско. Конец года – это время, которое не подходит для изменения образовательных стратегий, не подходит для поиска мотивации с надеждой, что это что-то изменит в текущем балансе, да, и в текущей расстановке сил и оценок. Конец года чаще всего в подростковом возрасте – это хорошее время, чтобы или уже как-нибудь этот год дожить с теми результатами, что есть. За 2 недели мая критично, да, ситуацию поменять сложно. Или совершить точечное, аккордное усилие без надежды на психологию, без надежды на то, что образумится, сообразит, подхватится, да, и тут же начнет впахивать. Усилие может совершаться только при участии нашей воли и нашей энергии. Больше ничего важного, никаких изменений в конце учебного года произвести практически невозможно. Не только мы с вами, взрослые, знаем, что скоро конец года. Подростки, уже каждый второй подросток на консультации говорит, уже скоро лето, уже наконец-то всего этого не будет, уже можно будет делать и думать о чем-нибудь другом, кроме этой несчастной школы. И они уже одной ногой в этом лете находятся. Это раз. А второе, лето в подростковом возрасте, да и вообще в детском, это такой огроменный кусок жизни, за который происходят такие интересные и иногда очень масштабные изменения, что то непрочное, что удастся построить за оставшийся там месяц-полтора, за лето смоется, перекрутится, пересортируется напрочь, и как будто бы вы это время и силы потратили зря. Более того, я с учебными задачами даже на консультации сейчас не беру, в конце года честно про это проговариваю. Спасибо, что были со мной на этом эфире. Запишите номер телефона прямого эфира, пригодится на следующей неделе. 495-728-7171. Программа «Трудности перехода». Всем отличного вечера.
«Трудности перехода». Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.